Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня пятница, 8:05. Начинаем нашу передачу «Револьвер». Листаем наш американский дневник. Это наша первая передача в 2021 году. Я рад вновь с вами встретиться, вновь выйти в эфир на нашей радиостанции, поговорить с вами, как всегда, в форме диалога. Всегда буду рад услышать ваши звонки, ваши комментарии, ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Ну что ж, как после, знаете, длительной разлуки, мы с вами не виделись 3 недели почти, всегда приятно встретить своих старых друзей, всегда приятно услышать приятные, добрые голоса ваших знакомых, ваших близких. К сожалению, ситуация в Америке, она не располагает к такому, знаете, радушному настроению. Но, тем не менее, праздники есть праздники. Мы все их по-разному отметили. И я думаю, что первое, что мы сделали, когда увидели друг друга, уезжая куда-то или проводя где-то в другом месте, мы говорили друг другу «Здравствуйте». «Hello», как говорят в Америке. И я бы хотел нашу первую передачу сейчас, в 21-м году, начать уже по уже такой, знаете, нашей музыкальной традиции, замечательной песни Лионела Ричи. Кто еще лучше его может это сказать? Так и называется. «Hello». Здравствуй, привет.
My dreams, I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. Wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you.
Да, слушал бы и слушал, конечно. Спасибо вам, я уже вижу ваши сообщения. Сергей, спасибо за приветствие. Деревенский парень, мастер, спасибо вам большое. Да, так бы слушал и слушал эту песню. Такая благожелательная, реличная. Но я надеюсь, вы понимаете прекрасно, что интонация этой песни, она не совпадает с той интонацией, с жизненным пульсом Америки сейчас. К сожалению, глубокому сожалению, Америка не только в хаосе, но уже и в крови. Бог знает, что происходит. Убитые, раненые. Страшные вещи происходят, которые раньше даже были немыслимы, наверное. Особенно меня потрясла, конечно, смерть Эшли Бабет. Я надеюсь, вы слышали эту девушку. Слышали они? Это та самая девушка, которая была в упор расстреляна черным полицейским, афроамериканцам. Я это подчеркиваю, потому что когда происходит наоборот, когда белый полицейский убивает, то тогда либеральная пресса, она очень подробно это все описывает. Я вот и сейчас хочу сказать, что да, это вот такой беспрецедентный случай, когда именно афроамериканец, негр, он расстрелял в упор безоружную абсолютно девушку. Эшли Бабет, калифорнийка, она сама из Калифорнии. Как вы знаете, она ветеран вооруженных сил. Она много лет провела в горячих точках, она служила в Афганистане, в Ираке, была в Иордании, вот, и Вы знаете, ее не достали пули террористов. Ее не достали пули из экстремистов. Вот. Она с честью пронесла, это была в горячих точках. Это девушка, которая очень многим пожертвовала ради своей родины. У нее не сложилась личная жизнь, она хотела ребенка, к сожалению, у нее не получалось, потому что постоянные переезды. Потом развод после многолетнего брака, попытка опять наладить свою жизнь. И казалось бы, вот еще молодая девушка, 37-38 лет, которая еще может все-таки. Но тем не менее, она по зову своего верховного главнокомандующего пришла защищать Конституцию, пришла защищать свою страну. И за это она получила пулю в упор от американского полицейского. Что-то не сходится, что-то страшное происходит, в принципе, в Америке. Это какой-то сон, какое-то совершенно непонятное восприятие действительности. Я не знаю, наверное, говорить не нужно, просто хочу сейчас в память вот об этой женщине. Мне кажется, это мужественные в очень большой степени, хотя ее сейчас все охаивают, это просто что-то вообще запредельное происходит. А я хочу сейчас просто в память о ней поставить песню, которую наверняка вы все узнаете. «Мечты о Калифорнии». Калифорнийская мечта, калифорнийский сон. Можно перевести так и разом. «California Dreaming», «Mamas and Papas». Давайте. Да, «California Dreaming». Можно только мечтать. Можно только вспоминать об этом. Да, вот вы здесь пишете. Спасибо вам большое, Ник. Спасибо за слова. Но вот Алексей пишет. Там был один выстрел. Алексей, хватило одного выстрела, чтобы оборвать жизнь невинного человека. Человек, который не нарушил ни один закон абсолютно. Я хочу, чтобы просто это было понятно. Все эти, так сказать, песни и басни, которыми сейчас питает весь мир неолиберальная пресса Америки, это просто стыд и позор. Конгресс США является общественным местом. Я хочу еще раз сказать по закону. Любой американский гражданин при соблюдении определенной процедуры, то есть там проход через какие-то ворота или еще что-то, он имеет право быть там, он имеет право присутствовать на заседаниях, если это не обсуждается какая-то секретная информация, которая закрыта для общественного, так сказать, пользования. Она не нарушила ничего, она ни на какой режимный объект. Она пришла туда, чтобы выразить свое несогласие, свой протест. Протест тому, что происходит сейчас в ее стране. А именно то, что произошла масштабная фальсификация выборов. Я понимаю, что эта тема уже, как говорится, отыграна. И вряд ли, наверное, сейчас этот фарш можно провернуть назад. Но давайте просто мы это произнесем, чтобы нам было понятно. Те люди, которые выступают за сохранение Конституции, те люди, которые выступают за закон и порядок, сейчас этих людей в Америке убивает их же государство, их же правительство. И это уже никуда мы не денем. Это уже навсегда останется таким, знаете, черной меткой на всю историю страны, которая вот после всего этого уже, я не раз называл это, повторю еще раз это конец эпохи сияющего града на холме. Это теперь эпоха пылающего сарая какого-то, амбара на пригорке, не более того. Говорить об этом даже уже и не приходится. Причем, поверьте, это в той или иной степени американцы сейчас понимают. И я думаю, чем дальше, тем это все больше и больше будет и понятие, что совершилось что-то страшное, что-то ужасное в этой стране. То, что было, ну, немыслимо даже. Знаете, немыслимо даже было и представить еще совсем недавно. Спасибо, у нас звонки. Да, давайте мы возьмем, потому что у нас уже тут полная линия. Не будем. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Угу. Два таких вопроса. Первый вопрос. Почему не осматривается вариант, что при приходе Байдена к власти, он пойдет там 5-6-7 месяцев, и эта история просто уляжется, шумиха просто уляжется, и начнут нормальную, планомерную дальнейшую работу, существование всех госорганы. Mm-hmm. Это первый вопрос, если позволите. И второй вопрос. Как вы считаете, может ли правительство Байдена создать экономические проблемы России, такие как там раньше говорили, отключение от СВИФТ и прочее, которые действительно могут привести к каким-то глобальным проблемам внутри нашей страны, именно в экономике?
Я понял. Вы знаете, ну, что значит могут ли они? Они это уже делают. Они это делают уже всем. Они это сделали своему президенту, они его обрубают, они накладывают санкции, банки отказываются и закрывают счета Дональда Трампа. Неужели вы думаете, они в той или иной форме будут деликатничать, допустим, с нами? Мы видим, что сейчас происходит очередная атака на Северный поток. Они отключают, вычеркивают из Ютуба наши спортивные организации. Вы знаете историю с спортивным клубом «Ахмат». И так далее, и так далее. Это будет наступление по всему фронту. Русофобскую карту, русофобскую, так сказать, повестку дня никто никогда не отменит. Потому что, к глубокому сожалению, сейчас при всей разрозненности и разрыве страны внутри, русофобия является одним из тех немногих, если не единственным, консолидирующим фактором в Америке. Поэтому она будет отыграна не на 100, а на 120%. Здесь будет такой клад, такой нажим будет, и будет и SWIFT, будет все это включаться и отключаться повсеместно. Сейчас они опять рассматривают санкции по-другому, знаете, это война войной, обед по расписанию. Так что здесь никаких иллюзий не должно быть, и я так понимаю, что и у вас, уважаемые радиослушатели, этих иллюзий нет. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот существует ли в мире какая-то организация, ведь не раз было такое, что если происходит, ну, образно выражаясь, геноцид населения, они же там друг друга, ну, в прямом смысле слова, убивают, и видно, что сами разобраться не могут, организация, которая способна повлиять, пусть даже силой, пусть угрозами, ведь и в африканских странах, когда такое было, что вмешивали же вооруженные силы для того, чтобы предотвратить конфликт, когда сама страна не справляется. Ну, что такого сейчас нет?
Ну, такой организации нет, конечно. Я надеюсь, что при многополярном мире возникнет такой, знаете, ну, конгломерат, союз государств, который будет в какой-то степени, может быть, следить за подобными вещами. Но сейчас, ну, а что вы? Кто сейчас что может сказать, допустим, Америке? Давайте так с вами скажем. Да и нам-то уже никто особо сказать не может, и Китаю никто не может. У нас есть уже категория стран, это вот те будущие полюса будущего мира, которым, в принципе, никто ничего такого, знаете, страшного или, допустим, уязвимого, или очень такого трагического, не может это сделать, нет. И уповать там, допустим, на совесть, это невозможно, нет.
То есть, в принципе, даже вот если, ну, так вот масштабно просто, то есть, если они там, образно выражаясь, сами свое население на 80%, образно выражаясь, сократят, то есть никто даже на это повлиять никак не сможет?
Нет, это повлиять никто на это, к сожалению, не сможет. Это просто, так сказать, знаете, ну, происходит такая фантасмагорическая картина, да, когда... Ну вот, казалось бы, вы посмотрите, как реагируют так называемые союзники, а на самом деле вассалы, допустим, Америки. И посмотрите, что происходит с теми, иногда даже очень одиозными личностями, которые пытаются критиковать в данной ситуации Америку. Это моментально встается на дыбы абсолютно весь истеблишмент, и сейчас они пытаются ведь действительно убедить мир, что это пули свободы, наверное, да, убили Эшли Бэббит. Которая не была, так сказать, ранена и убита в Кувейте, в Ираке, в Катаре, в Афганистане, понимаете? Это нет, это у кого надо, нога болит. Вы знаете, мы с вами на эту тему говорили несколько месяцев назад, я всегда иронизировал, и многие из вас справедливо говорили, что ну не нужно, это же слишком, зачем это перегибать палку, зачем это говорить и объяснять, да все там хорошо, Америка это такой высокий организм, он сорганизуется. Вы знаете, как бы я хотел сейчас быть неправым? Но просто мы должны сами понять, что это не вопрос, это не просто убийство, это не просто там, допустим, штурм Капитолия. Это не просто в блокирование, так сказать, аккаунтов. Это не охота на ведьму, которую они устраивают. Это не продажная дочка, которая свою маму, своих родственников просто заложила. Без всякого, так сказать, знаете, основания, ничего. А сейчас она, значит, побирается, ездит вокруг и кричит, орет, говорит, что ей нужно деньги, так сказать, на колледж давать, а ей мама не дает. Потому что мама в тюрьме сейчас будет, у ей 10 лет срок светит. Таких вещей в принципе не могло быть. Павлик Морозов по сравнению с этой ситуацией, это просто, ну, так сказать, знаете, примерный пионер. А это все беспрецедентно, это действительно просто беспрецедентно. Вообще мне такое впечатление, что Америка сейчас проходит, знаете, вот какой-то период и какое-то место, вот это, в окружении какой-то, знаете, в окружении каких-то призраков вокруг. Вот эта вот благопорядочная, добропорядочная Америка, она сейчас проходит и оглядывается вокруг и смотрит, что это такое вокруг нее. А она не понимает, что из этой добропорядочной ситуации она уже попала в какой-то, знаете, в какую-то утопию, в какой-то гангстерский, я не знаю, в гангстерский мир, когда гангстером становится фактически само государство. Давайте послушаем, мне кажется, очень хорошо сейчас ляжет песня «Кулио». Она так и называется. Рай для гангстеров. Гангстерский рай.
It's the one and only Nick T. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G your little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Да, гуляя по долине теней смерти, окидываю взглядом свою жизнь и вдруг понимаю, что ничего уже вокруг не осталось. Это такой мой приблизительный слету перевод этой песни. Вот. Вот мне кажется, Америка, она сейчас напоминает именно такую страну. Она оглядывается, и она не видит, и она не понимает вообще, что происходит вокруг. Смещаются все ценности, какие только можно было себе представить. Америка, я уже использую этот термин, Америка меняет свою кожу. Америка меняет свою суть полностью, и внешне, и внутренне, и все это уже уносится куда-то вообще непонятно. Здесь вот многие из вас пишут, говорят о том, что где были, какие были нарушения. Но, безусловно, это вот штат Джорджия, это самый показательный пример. Я хочу вам сказать, просто привести пример, почему я считаю, что эти выборы были украдены у Трампа, в буквальном смысле слова. Из 155 проголосовавших 100 миллионов голосовали по почте, чтобы было просто понятно. 100 миллионов голосовали по почте, 100 миллионов людей голосовало через профсоюз почтовых работников, через профсоюз учителей, которые контролировали и которые фальсифицировали эти выборы. Штат Джорджия – это у нас просто, как говорится, знаете, пример для подражания. 90, по разным оценкам, 90, 93 до 98% всех голосов было отдано предварительно до дня голосования, то есть, соответственно, по почте они были посланы. 90, давайте средний, 95% бюллетеней прилетели неизвестно откуда. Естественно, подавляющее большинство это было за Байдена. Вот так это происходит у нас в Джорджии. Джорджия. Очень интересный штат. Очень интересный штат. Действительно, там что-то не так у них происходит. Потому что это действительно пример, ну, просто настоящего позора и полной деградации самого демократического процесса, электорального процесса как такового. Мне кажется, вот Брук Бентон, давайте послушаем, тоже песня эта очень хорошая. «Дождливый вечер в Джорджии». Давайте послушаем эту песню, может быть, она отвлечет нас немножко.
Over and by my suitcase try to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night.
Дождливый вечер в Джорджии. Да, Джорджия, ну, учудила ты, что можно сказать? Уж учудила так учудила. Да, у нас звонки есть, я, да, слушал бы и слушал, конечно, но, конечно, надо и делом все-таки немножко. Давайте мы возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, Рафаэль, добрый вечер.
Да.
У меня вот такой вопрос. Америка фактически поставила Пашиняна у власти, ну, Сорос там. Америка. Америка стоит за Турцией в данный момент, я так понимаю. Ну, там сложная, конечно, игра политическая. Но вот сейчас Пашинян, он остался не у дел. Фактически никто за ним не стоит. Ну, Америка может сейчас вот после инаугурации этого Байдена сказать все-таки свое слово и может все-таки Гадрутский район вернуть, там, Шушу вернуть? Потому что уже очень несправедливо как-то.
Я понял, получается. Да, спасибо большое вам за звонок. Значит, я хочу вам сказать просто мою такую принципиальную позицию. Я даже не хочу секунды своего эфирного времени тратить на такой персонаж по фамилии Пашинян. Я даже говорить о нем не хочу. Так что вы уж извините меня, но это такое. Я надеюсь, вы меня понимаете. Давайте, так, спасибо большое за ваши... Анна, спасибо вам большое за... Я рад, что вам нравится это. Ник, спасибо вам за, так сказать, добрые слова. Сергей тоже, спасибо за очень добрые слова. Так что обязательно будем продолжать. Вот, так что здесь вот тут... Отключили отопление, Севастопольский проспект. Так, я попрошу, кому, кто это, так сказать... Обязательно обратитесь, это приятно, что сюда и с такими запросами звонят, конечно. Так, что еще? Спасибо, Денис, спасибо, Ла, спасибо. Так, давайте, я думаю, мы еще успеем взять, давайте возьмем еще, а то звонков много у нас, давайте возьмем еще. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Да. Алло, да, здравствуйте, рад вас слышать снова, с праздниками.
Спасибо.
Вы знаете... Ага, вот я вот, насколько я помню, вот, ну, принц Чарльз, кстати, вот его... Борис Джонсон всегда говорили о том, что, ну, о великой перезагрузке, что это дает шанс на перезагрузку, то есть, и вот, и помните, и Байден ведь под этим лозунгом предвыборной кампании его была, наверное, вот как это считаете, я думаю, это не просто упадение, и вот, собственно говоря, как бы, мне кажется, это управляется из одного центра.
Я понял, да, спасибо. Вы знаете, я не верю в перезагрузку в отношениях Англии и Америки, я не верю в это. Я думаю, что мы должны принципиально уже другую внешнеполитическую технологию придумать с этими странами, и не только с ними, с некоторыми другими. Мне кажется, что поддерживать отношения на равном уровне, одинаковом уровне, с такими странами, допустим, как, с одной стороны, Румыния, Польша, Балтийские республики, нынешняя Украина, Англия, Америка, совершенно с нашей точки, с моей точки зрения, Канада, недопустимо. По сравнению, допустим, с такими странами, как Венгрия, Франция, Германия, Италия, которые относительно все-таки к нам, я считаю, относятся хорошо. Поэтому я, и простите, но я в это не верю. Давайте мы еще успеем, наверное, взять. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Поздравляю вас с прошедшими праздниками.
Спасибо.
Рада слышать вас.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому американцу поистине планетарной популярностью, как Майкл Джексон? И что вы можете сказать о его загадочной смерти?
Вы знаете, я думаю, вот я сейчас готовлю передачу, я уже говорил, анонсировал это, мы будем обязательно говорить подробно о Голливуде, и мы, я думаю, обязательно остановим, во-первых, я обязательно включу песни Майкла Джексона, ну, с оказией, вот, когда это будет, он обязательно прозвучит у нас тоже, вот, на нашем, скажем так, на нашей музыкальной политической передаче будет это. Отношения достаточно противоречивы, потому что во время моего нахождения там буквально все его существование сотрясало сексуальными скандалами. Вот. Там было очень-очень много, так сказать, непонятного, темного, недосказанного. Были какие-то там попытки замять эти дела. Это было все очень и очень и очень, знаете, неоднозначно, скажем так. Но то, что это, безусловно, величайшая фигура в современном, и в шоу-бизнесе, и в этом. Мы более подробно, я думаю, что если вы звоните и интересуетесь, я обязательно, я обещаю вам, что я обязательно подготовлю дополнительный материал, и мы более серьезно поговорим. Я думаю, что Майкл Джексон заслуживает. Это. Сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Еще раз продолжаем нашу передачу. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Листаем наш уже такой музыкально-политический американский дневник. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Объясняем, пытаемся понять характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в целом в мире и как они влияют на ситуацию в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши комментарии, вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Спасибо, у нас полный день. Давайте мы, я максимально попытаюсь ответить на вопросы и ответить на звонки. Пожалуйста, давайте возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Я искренне желаю американскому народу в этой ситуации терпения и мужества, и успехов в их борьбе вот за освобождение себя от вот этой финансовой информационного рабства. Освобождение от насквозь лживой, разжиревшей финансовой элиты Америки. Это будет очень хороший пример как для внутреннего употребления на всю историю, так и для внешнего употребления. Mm-hmm. А теперь вот два слова о вранье. Вранье номер один. Якобы 6 января неорганизованная толпа прорвалась сама в Капитолий, значит, побила там стекла, там все прочее. Кстати, в любой толпе всегда найдется 5-10 людей, которым нужно обязательно что-то разбить. Mm-hmm. Обращает внимание, охраны нету. Полицейские сами открывают их, пропускают. Конечно. Свободно. Есть подозрительные люди, которые корреспонденты этого самого нашего центрального телевидения, прям девушки выступают из толпы, говорят, специальные люди переговариваются по рациям с полицией, все организовано, то есть затянуть толпу туда, обвинить Трампа, что он, значит, мятежник, подстрекатель, и начинать его политически вторично, значит, разглаживать. Вот, ну, это вот прямо очевидно уже такое. И для чего делается? Для того, чтобы не только дискредитировать Трампа, а нагнетать в стране страх, организовать преследование сторонников Трампа, что уже, кстати, делается.
Повсеместно уже делается, да. И аресты уже происходят. И...
Да.
Причем я хочу, Сергей Алексеевич, подчеркнуть, ведь обвинение будет проходить по федеральным правонарушениям. А федеральное законодательство, там, простите меня, там с 10 лет и выше начинается. Да, это не местное, это будет на всю катушку, что называется.
И обзывается это все внутренним терроризмом. Надо же назвать.
Совершенно
это
верно.
Как.
Причем, знаете, как что, будто... Сергей Алексеевич, да. что интересно, те же самые люди, которые хвалили и становились на колени перед этой мерзотой, называющейся Black Lives Matter, я иначе не могу назвать этих бандюгов, которые разгромили несколько городов в Америке. которые убивали кирпичами буквально сторонников Трампа по голове, да, просто. Это все, как говорится, борцы за свободу. А человек-ветеран, которая приехала по призыву своего, причем это призыв, это не приказ был, она по своей собственной инициативе приехала туда. И тысячи людей, которые приехали, чтобы поддержать своего верховного главнокомандующего президента, они там, видите ли, дверь сломали. Они там, видите ли, в кабинете какой-то зашли. Это террористы. Причем не просто террористы, а это бешеная старуха, извините, иначе не могу назвать, Пелоси. Она же говорит, что это там чуть ли не путинцы приехали.
Это маразм уже.
Рафаэль, да.
Ну вы же знаете, Америка, что такое контрразведка Америки? Это мощнейшая структура, которая все просвечивает,
конечно,
все знает. Можно подумать, что она не знала, что подойдет толпа, там в толпе кто что говорит. Да все было известно, и потом выступает
руководитель. Да нет, это обязательно провокация, это и безусловно.
Конечно. А потом, и второе вранье.
Да, Сергей Алексеевич, много звонков, извините, пожалуйста. Спасибо вам большое, спасибо. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса про российских журналистов в Вашингтоне.
Да.
Первый. Вы не находите, что сейчас это лезущие в самую опасность парни лихие, девчата боевые, особенно Юлия Ольховская с Первого канала? Угу. И это же невозможно без предварительной спецподготовки и знания, что откуда-то, что это им в Вашингтоне понадобится. Ведь не стал бы Рафаэль Ардуханян или Валентин Зорин там лезть в самое пекло для международной панорамы, да, той же. Угу. Потому что ваша другая подготовка, это была поездки в США, вот. Угу. И второе. Скажите, вот раньше все же санкционированным в Вашингтоне журналистам все-таки вменялось как-то сообщать, вот, допустим, про американские фильмы о России. Вот чем актриса Джоанна Пакула хорошо сыграла россиянку Ирину в «Парке Горького», что правильно, что неправильно. А почему сейчас Ольховская не рассказывает нам про фильмы американские?
Я понял, да. Я единственное хочу сказать, Ростислав, у вас не совсем точная информация. Вопрос безопасности журналистской и самообороны, они есть. Более того, это преподается даже, и нас тоже этому учили. Хотя у нас, конечно же, нас в другом. То есть нам говорили, куда ходить нельзя, куда можно ходить. То есть это был такой общий обзор, так сказать, по поводу того, ситуации там в районе Нью-Йорка, где мы работали. А в целом нет, это обязательно, эта подготовка идет, и наши журналисты, если вы обратили внимание, может быть, если там они не получили более серьезные травмы, так это именно потому, что они следуют вот подобным инструкциям. Хотя от слезоточивого газа, по-моему, никто не избежал это, и они достаточно, собственно говоря, вот многие другие, там, испанский журналист, он был вообще, так сказать, телесные повреждения были нанесены, а наши журналисты, по-моему, ну, по крайней мере, они там наглотались, в общем, по крайней мере, вот в этот раз, потому что в тот раз, когда были эти Black Lives Matter, громили Америку, там были просто физические, так сказать, и насилие, и травмы люди получали. Так что это да, это было. Так, вот Сергей говорит, пресса почему молчит? Она цинична или запугана? Она цинична, это которая неолиберальная пресса, она цинична, она как была, так и осталась, типа CNN. А запугана, да, это вот консервативные средства массовой информации, там робкий голос Такер Карлсон раздается, так сказать, так, немножечко еще Шон Хеннеди, Раш Лимбо пытается там встать, хотя бы там элементарный, как бы там, знаете, какую-то законность соблюсти хотя бы, но не получается это ничего, это уже ушло. Судя по всему, понимаете, получилось так, что Америка, она фактически сейчас оккупирована. Вот то, что мы с вами говорили о мировом правительстве, так называемом, это финансовый олигархат, он в конце концов вышел, что называется, за кулисы и сделал то, что он сделал. Он захватил страну, и в очень большой степени сейчас все, что там происходит, это, конечно же, дань вот этому мировому правительству. Потому что, посмотрите, уничтожаются сами институты страны. Это очень странно видеть, потому что я не думал, что это произойдет именно в Америке, но это сейчас происходит в полном объеме. Меняется характер отношений между социальными группами, меняется характер отношений между социально-экономическими, общественно-политическими группами, расовыми, этническими, национальными, религиозными, межконфессиональными. Все это сейчас пересматривается, все гендерные взаимоотношения, они, так сказать, сейчас меняются. Семейные отношения тоже сейчас. Я вот уже вам приводил, что кто у нас сейчас вот героиня, так сказать. Это вот такая вот эта девочка Глюк по фамилии, да, которая предала свою мать, своих родственников, дядю, тетю. Причем абсолютно, вы знаете, сама пришла, сама заложила, сама, и сама же сейчас возмущается, что мама теперь ей денег не дает на колледж, где она училась. И надо же продолжать образование. Но это лицемерие, конечно, по-моему, в высшей степени уже. Давайте еще ответим. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Александр.
Да, Александр.
Я вот слышу, многие у нас в России жалеют Трампа. А чего жалеть-то? Угу. Сколько вреда он сделал, сколько ни один президент...
Александр, вы знаете, вы единственный сейчас, который говорит и жалеет Трампа. Здесь никто не жалеет Трампа.
Я не жалею.
И мы здесь его не жалеем. Господи, чума на оба их дома. Он что, нам мало сделал, что ли, плохого? Да гори он огнем. Пожалуйста. Людей простых жалко. Вот Эшли Бабит жалко. Вот эту девочку жалко, ветерана. Бедную, которая неизвестно за что свою жизнь отдала, и сейчас ее еще и проклинают. А это мерзоты, у них там и охранники, и деньги, выживут. Ворон ворону. Давайте еще возьмем, слушаю вас.
Алло,
да?
Алло.
Да, здрасте.
Алло, здравствуйте, это Игорь Москва. А да. Тут, вы знаете, прошла такая информация, что вот руководитель или основатель вот этого Страйбакса, ну, кафе, ресторан вот этот американский.
Я понял, да.
Он выдвинул такую идею, что, значит, кто... приемлемо вот этих традиционных браков и все прочее, не должен посещать вот эти вот общепиты. Это как вообще? Нормально, нет?
Ну, а вы как думаете, это нормально вообще?
Не, ну это вот это же...
Я просто... Вы совершенно правильно...
Да. Это же кошмар.
Вы вот сейчас очень хорошо, уважаемый радиослушатель, вот это сказали, Игорь. Да, я просто хочу вот подчеркнуть. Ну, разные люди бывают, понятно. У каждого там есть свои какие-то, знаете, тараканы в голове, там непонятно. Проблема ведь не в этом. Проблема в том, что вот то, что вы сейчас сказали, я охотно верю, у меня нет пока подтверждения этого, но я охотно верю тому, вот, что эта информация, она действительно реальна и она правдива. Это то, что это выдается за норму, что это считается правильным. Что это не то, что не осуждается или высмеивается. Нет, это не высмеивается, не осуждается. Это норма сейчас. Да, действительно, сюда должны ходить только люди с традиционной ориентацией. Остальные все прокаженные. Ты что, мужик? Ты любишь женщину? Иди отсюда. Иди ешь свой гамбургер где-нибудь в Макдональдсе и кофе, так сказать, там из кувшинчика наливай себе. А в наше, так сказать, эксклюзивное кафе мы вас не принимаем. Вот вам и все. Вот это вот так вот происходит. Вот так меняется страна в конечном итоге. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Рафаэль, добрый вечер. Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, а с какого момента исторического началась вот эта американская надменность?
Вот это... Очень хороший вопрос, Андрей. Я был свидетелем этого. Вот я был этого вот свидетель. Это началось с Сербии. Это 90, вот как раз, так сказать, 98-99 год после нашего дефолта и бомбежки Сербии. Вот когда они поняли, что они могут безнаказанно бомбить страну по своим каким-то, так сказать, там соображениям, вот это началось тогда. После этого потом произошел Ирак, безнаказанно то же самое. То же самое потом Афганистан, безнаказанно. То же самое Сирия, безнаказанно. И вот это вот оно идет. Потом они в Украину влезли, потом они влезли в Египет, они потом Тунис, они потом пытались Ливию разгромили. Вот это падение началось именно тогда. Потому что сейчас, вот я говорю, что такое впечатление, что этой страной уже правят совершенно какие-то, ну, непонятные люди. Это люди, которые совершенно не думают о национальных интересах, о каких-то ценностях. Это люди, которые пропитаны буквально жаждой власти и денег. И это их новый, так сказать, вот идол. Они молятся вот именно этому. И от них уже это все, что противоречит этой идеологии, все, что в какой-то степени посягает на их финансовые денежные интересы, это моментально объявляется врагом. Россия, если пытается восстановить свое могущество для того, чтобы защищать традиционные ценности, это враг. Китай, который тоже, так сказать, выступает за национальные интересы, за традиционные семьи, за традиционные отношения и вырывает, так сказать, пальму первенства из них, это враг. Любые, так сказать, европейские лидеры, американские какие-то, американцы даже, которые пытаются говорить о каких-то традиционных вещах, это наши враги, потому что они мешают нам зарабатывать деньги. Этим людям не нужны страны, не нужны народы, не нужны религии. У них есть только одно. Это вот этот желтый бес, это золото, к которому они, так сказать, все стремятся. И это единственное, это их современная религия. Я хочу сейчас в этой связи, знаете, поставить песню. Старшее поколение наверняка ее помнит. Я изменю наши традиции. Эта песня будет не американского исполнителя, но написана она американцами. Старшее поколение помнит замечательный фильм «Золото Маккены». Я помню, как я его смотрел в кинотеатре России. Это было действительно, знаете, так очень эпическое зрелище. Но помимо самого фильма, и не только на меня, тогда произвело впечатление исполнение вот знаменитой этой песни «Гриф-стервятник» в исполнении нашего замечательного певца золотого поистине голоса России Валерия Ободзинского. «Золото манит нас». Я думаю, что слова этой песни в очень большой степени отражают сейчас то, на что молится современный олигархат, современный так называемый истеблишмент Америки. «Гриф-стервятник», Валерий Ободзинский. Потрясающий голос. Кстати, 24 января день рождения Валерия Ободзинского. А на следующий год, это я сейчас для нашего Министерства культуры весточку передаю, на следующий год будет 80-летний юбилей, это, безусловно, рано ушедшего великого русского певца. Я уж надеюсь, вы не обойдете это своим вниманием. Я понимаю, вы там очень заняты, вам нужно, так сказать, какие-то шоу, там какие-то сериалы финансировать. Но найдите уж денежки, чтобы воздать должное совершенно потрясающему голосу. Вы знаете, я давал своему одному американскому приятелю послушать Валерия Ободзинского. У него есть одна песня на английском языке из кинофильма, по-моему, «Молчание доктора Ивенса». Ее написал другой наш замечательный артист, художник Давид Тухманов. Вот. И я когда ему дал послушать, он вслушался и вдруг сказал: «Это Элвис Пресли». Только, по-моему, молодой, когда у него еще был сильный голос. Я думаю, что вот такая характеристика сама по себе уже говорит. Действительно, великий все-таки был человек. Песню он написал, кстати, немногие знают, но это знаменитая песня. Ее исполняет в американском оригинале Хосе Фелисиано. Но вы знаете, это тот самый случай, когда вот перепев на русском языке, мне кажется, я очень уважаю Хосе Фелисиано, замечательный исполнитель, но мне кажется, конечно, Ободзинский просто мощнее. Песню написал Квинси Джонс. Вы знаете этого, наверное, продюсера. продюсер, это тот самый, который, собственно говоря, подарил миру вот Майкла Джексона. Он продюсировал его диск, знаменитый «Триллер». Так что песня такая именитая, и исполнение, по-моему, ей под стать. Так, полная линия, давайте возьмем, попытаемся, давайте. Здравствуйте.
Алло, Рафаэль, да. Добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Рафаэль, вопрос у меня такой. Вот скажите, в Америке Клинтоны, Буши, вот как-то, да, там, вот на слуху они. А скажите, пожалуйста, вот у меня... мы не можем вот эту вот ситуацию, которая сейчас происходит в Америке, на себя ее как бы, ну, примерить, как вы думаете?
А вы знаете, я вообще-то вот считаю, что частично вот моя передача, по крайней мере, я бы очень хотел, по крайней мере, и я всегда об этом говорил, что говоря каждый раз об Америке, говоря о российско-американских отношениях, безусловно, мы это примеряем и на себе, вне всякого сомнения. И я, кстати, хочу сказать, что вот эту песню, которую Валерия Ободзинского, я ее еще, так сказать, посвящаю нашему Министерству финансов, Центральному банку, различным нашим представителям в различных финансовых международных организациях. Послушайте, ребята, у кого денег много, не деньгами все-таки мерить эту жизнь-то надо. Попытайтесь, вам понравится. Есть еще и другие ведь вещи. Спасибо, деревенский парень. Давайте еще ответим на... Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Сейчас радио выключу. Вы знаете, я давно обратила внимание, что наши умные головы вот подчеркивают то, что Америка стала для транснациональных вот этих корпораций, это просто база. От лица Америки они управляют или пытаются управлять всем миром. Вы знаете, вот сейчас эта заварушка в Америке, они доведут страну, черти куда приведут. А потом, знаете, у них станет вопрос, куда бы перекинуть свою базу. Вот это меня пугает, потому что когда у нас народ тут недопонимает, начинает там Навальный, еще что-то такое. То есть мы, короче говоря, можем своими руками разнести собственную страну и вот привести вот эту вот публику себе нашу.
Я с вами согласен.
Потом будем, знаете, роль мирового жандарма выполнять. Люди же не понимают этого.
Вы правильно говорите. То, что Америка это и сейчас это примеряется на других, это вне всякого сомнения. Американцы будут решать свои проблемы за счет других. Так что здесь вы совершенно правильно говорите. Здесь еще просто, понимаете, и нашим чиновникам надо работать, которые особенно занимаются информационной политикой, пиаром. Здесь у нас большие, я это говорю как преподаватель этих дисциплин в высших школе здесь у нас здесь очень большие пробелы и очень большое недопонимание, что действительно важно и каким образом выстраивать, ну, простите меня, такие термины, как пропаганда, контрпропаганда. У нас какое-то прекраснодушие пока. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте. Вот Максим хотел такую мысль вызвать. Как вы считаете, все власть ругают американскую? Она, в принципе, конечно, плохая, все остальное. Но мне кажется, и народ надо отругать-то. Народ тоже глупый. Что ж он идет-то? Все бы встали, если бы сказали, ничего мы этого делать не будем. И власть бы не могла на него повлиять. Они как вот... Скот идут, вот куда пастух укажет, туда и идут, то и делают.
Вы знаете, я частично, Максим, с вами согласен, потому что, конечно же, и, кстати, американцы, они имеют такую, так сказать, опыт такой политический, именно противостояние своему правительству. Я хочу напомнить, что вторая поправка Конституции о ношении огнестрельного оружия, она как раз предназначалась для того, чтобы каждый гражданин Америки должен уметь защищать себя от посягательств, прежде всего, государственных органов. И я должен сказать, что, допустим, мощнейшее антивоенное движение во время Вьетнамской войны, оно показало, что народ может это сделать. Но в этой ситуации давайте посмотрим, сможет ли сейчас народ отыграть это обратно. Я думаю, что мы вот после инаугурации, когда встретимся с вами, мы поговорим об этом более подробно. Давайте еще возьмем звонки. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло?
Да, слушаю вас, добрый вечер.
Угу. Ответьте, пожалуйста, в России проходит вакцинация против новой коронавирусной инфекции, по поводу которого много толков. Вот ваше мнение, работают ли в мире институты международного права, чтобы их применить к обследованию контроля...
Я понял, да. Вы знаете, я хочу вам сказать спасибо. Это немножко не моя тема, но я это знаю просто вот по ситуации в Америке сейчас. Вы знаете, что и вот в Норвегии недавно трагедия произошла, 23 человека погибло именно от американской вакцины. Послушайте, не сомневайтесь, пожалуйста, в нашей вакцине. Я, по крайней мере, вам настоятельно рекомендую, чтобы мы все-таки это сделали обязательно. У нас нет просто другого выхода. Поймите, кто-то должен прекратить это. И надо просто, в данной ситуации, надо довериться, надо доверять, тем более, что то, что я вижу, я лично этому доверяю. И в ближайшее время я это, так сказать, просто вот после праздников, я, безусловно, это сделаю вам. Давайте, мы успеем еще взять, да, звонок? Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий зовут.
Да, Георгий.
А вам не кажется, вот сейчас Греф и Сбербанк выполняют роль такой вот транснациональных компаний, каких вот как бы частных? То есть вот он за все берет.
Я согласен с вами, я согласен. Да, вы совершенно правильно говорите. Меня вообще очень беспокоят вот эти заявления. У нас недавно Кудрин говорит нам, вот заявил сегодня, что, так сказать, будет неспокойный год. Он у нас специалист, что ли, великий в медицине. Меня очень беспокоят общественно-политические заявления господина Грефа. Меня очень беспокоит политическая активизация такого политического трупа по фамилии Чубайс. Господин Греф, вы прежде чем заявление делать, вы, так сказать, транзакции по коммунальным платежам отмените, а то приходишь каждый раз и переплачиваешь. Я понимаю, что вам нужно дивиденды своим зарубежным спонсорам выплачивать, но вы все-таки о народе-то тоже подумайте. Вы же у нас народный банк, а не экосистема. Вы зэкосистема, а не экосистема. Лезете, куда вас не просят. Делайте свое собственное дело, занимайтесь своим делом. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю звонки. Через неделю мы с вами увидимся, продолжим наш разговор. Всего вам самого-самого доброго.